Программа «Мобилизация».
Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штурмновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня у нас пятница, 26 июля. В Москве 8 часов вечера. В гостях у нас Юрий Анатольевич Якишев. Юрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И тема сегодняшней передачи «Русский путь. Путь очищения и общности. Очищение от предательства и пустых надежд. Современные предпосылки народного ответа».
Современные предпосылки народного ответа режиму, которые нужно развивать. Способы самоорганизации. Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, тема, может быть, для кого-то уже, может быть, даже заранее известно, что мы скажем. Потому что многие говорят, что одно и то же они ощущают. Вот. Но если бы человек действовал, то он не ощущал бы это как одно и то же. На сегодняшний день вот так судьба распорядилась, что я передачу веду не из Москвы, а из Германии. Здесь по приглашению друзей, по делу Владимира Васильевича Квачкова в частности, мы занимаемся своей работой. Вот. И может быть отсюда некоторые вещи видны острее, хотя хочется сказать ровно одно и то же самое, что мы на правильном пути. Что вот обозначенные нами вопросы, очищение, общность, вопросы крови, вопросы предательства, вопросы вот этих пустых надежд, мечтателей, это непреодоленные вопросы, поэтому приходится в них упираться каждый раз. И какие современные предпосылки народного ответа на возникшее перед нами зло? А оно уже в тех действиях, которые народ предпринимает. Его предпринимают не партии. Его предпринимают не отдельные молодежные группировки. Народ стал предпринимать действия, реагируя в первую очередь на вопрос крови. Многие говорят вот старыми стереотипами, только бы не было войны, вбито вот в эту в голову. Но разве сейчас не идет война? Отсюда видно, вот из этой выеденной, как скорлупа, так сказать, Германии, что нас ожидает на самом деле. Здесь уже каждый город представляет из себя смесь Албании, Турции, Курдистана, Анголы, Ближнего Востока. И только на краю где-то либо самодовольный немец, который замкнулся в своей скорлупе, либо удивительно много встречено немцев таких чахлых, которые смотрят вокруг, наверное, из такого состояния, что им втихаря дома бабушки, дедушки говорят, что когда-то, внученька, жизнь была другая, но сейчас по улице ходить нельзя, сейчас вот этого разговаривать нельзя, сейчас вот на улице стоят вот эти вот табличечки, здесь вот жил такой-то, так сказать, юда, и он там-то погиб, вот наступать на эту табличечку нельзя. То есть ты должен просить прощения, этого прощения тебе не будет, но ты все равно должен просить за то, что якобы когда-то кто-то поставил вопрос крови так, что он не понравился кому-то. Вот и все. Сегодня, выходя на улицы вот этого рая, которым казался советскому человеку вот Запад, я с удивлением обнаружил, что наследники этого рая, они напоминают как раз вот насильников Аушвица, ну и так далее, таких бледных заморышей, которые только под подушкой могут сказать, что ведь я же живой человек, понимаете? Я же, так сказать, вот не хочу идти по этому пути, по которому идут, там, например, 1,5 миллиона геев, которые выходят, не геев, пидоров там по-русски, конечно, выходят на парады в Берлине. И, так сказать, вот это что ли мое будущее? Нет, конечно. Что поставил этот вопрос? Этот вопрос поставил вопрос крови. Кровь сближает нас, кровь разделяет нас. Есть разная кровь. Есть кровь наша, пролитая нами, пролитая нашими предками, пролитая за нас. Есть кровь, принесенных в жертву. идоложертвенная кровь, кровь младенцев, которая до сих пор льется, которая к праздникам пропадает неизвестно как, и защищает этот порядок право якобы. Вот нет ничего сегодня на русской земле, чтобы не касалось этого вопроса. И русский ответ, вот посмотрите, Пугачев, посмотрите сегодня Иванова, посмотрите, так сказать, позавчера там Согра, Демьянова, Новокузнецк, Невинномысск. Люди выходят ведь на, не за побитого полицейского. Люди выходят ведь не за убитого десантника. Люди выходят за пролитую русскую кровь. В первую очередь. И нынешнее якобы право, которое насаждено в России, это возможность лить эту кровь. Как это получилось на нашей земле? А вспомните, когда вот это право защитило тех, кто лил безнаказанно кровь Андрюши Ющинского. Ведь если бы не было права, если бы возобладала правда, то никакие адвокатские закорючки не спасли бы от возмездия. Ну а так получилось, что вот есть ребенок, принесенный жертву, есть на его теле раны, есть свидетельство, что действительно спускали там кровь с ребенка. И в то же время есть возможность собрать там денежек, и даже в те времена, и откупиться от этого. А сегодня даже денег не надо, чтобы откупиться от пролитой русской крови. Сегодня это наоборот, это позволено, дозволено нынешним правом. Сотни тысяч наших младенцев сейчас вот так в таком же состоянии, так сказать, идоложертвенном, как Андрюша Ющинский, принесенный жертву раньше. И что нам этот процесс должен был показать, что право какое-то имеет преимущество? Нет, конечно. Это наследие римского права, ну, вершиной которого явилась республика, оно было не до конца изжито еще в Византии. Там была связана такая многобожество и язычество, кровавая жертва, и республика, и римское право. Вот эта связка, возникающая из кровавой жертвы, она в Византии только была остановлена, но не изжита. Византия убрала только первое, многобожество и язычество. И частично ограничила лишь Рим, римское право, и там велась борьба узурпаторов, и вопрос власти был вопрос крови Византии. И впитала она все слабости и болезни Рима. И как только у нас начались эти процессы, началась болезнь русского общества. Вот этот кагальный ор, когда можно перекричать правду, когда собралась кучка наглых выборщиков, которые сотни перекричит миллион молчащих. Вот что произошло. И сегодня, находясь в стране, которая выглядит как наше будущее некоторое, понимая, что вот это, может быть, надо некоторым посмотреть. Надо некоторым посмотреть, как страна становится страной-чернильницей. Вот молодежь знает, что это за выражение. Молодежь понимает, что это предательство крови. Вот она, так сказать, это не пролитая кровь, но это, как сказать, это преданная кровь. Когда девушка гуляет с теми, кто задирает русских парней, кто убивает русских парней, кто их завтра же бросит, изнасилует и так далее. А представьте целую страну. Вот она перед нами. Вот выходишь, и она здесь рядом. Недаром сейчас в русском сознании и ходят вот эти вот такие сведения о телегонии, о метисации, об опасности. Для этого не надо быть просвещенным человеком. Для этого просто надо понимать, что если бы процессы действительно шли так, как она наука, псевдонаука рисует, вернее, псевдополитическая наука, толерантность и так далее, то все бы мы были серого такого оттенка, все люди на земле. Но раз это не происходит, значит, что-то не так. Есть какие-то барьеры. И русский человек сердцем понимает, где вот эти барьеры. Мы были в Европе. Мы, почитайте Мавра Арбини, мы подарили Европе огромное количество энергии. Мы были в Риме. Вот на этой земле священной Римской империи Германии тоже мы были. Более того, тут половина названий славянских. Не то, чтобы мы отсюда были изгнаны. Нет. Здесь немножко тесновато. Здесь русская душа как в коробочке. Здесь все немножко игрушечное. И мы пошли туда, где нам захотелось развернуться во всю ширь. И мы развернули. Мы никого не спрашивали. Нам для этого не нужно было право. У нас была правда. Право растет снизу, правда дается сверху. И весь вот этот вот путь снизу, сначала имущественный ценз, потом устранение неугодных, потом узурпация, а потом медленная смерть тирании. Вот то, что сегодня происходит вот в этой в медленно умирающей Европе, здесь уже нет государств, здесь есть такие скорлупки, бренд под названием Германия, но внутри начинка уже совсем другая. В этом киндер-сюрпризе уже не игрушки. В этом киндер-сюрпризе один сплошной вот такой кровавый яд. Потому что он растворяет всех. И не может быть никакого компромисса с этим. Вот наш народ чувствует это в своих жилах, вот эту ситуацию. Наш народ как-то пытался сначала взаимодействовать с человечеством, даже принимали некоторых выкрестов из разных, так сказать, из других мест. Но это оборачивалось потом предательством. Все эти начальники генеральных штабов, о которых Николай II сказал, что кругом трусость, предательство и обман, эта кровь потом все равно взыграла. Для них не существовало никаких рамок. Для них не существовало никаких пределов, когда играет кровь. Эта кровь потом полилась сюда, заполнять нас. Это другая кровь. Это кровь тех, кто взял на себя пролитую кровь Божию. Вот сегодня какая происходит война. А наша земля была тех, кто принимал Бога. Те, кто впитывал его кровь, те, кто жил этой величайшей бескровной жертвой силой. И вот сегодня на этом рубеже идет такое столкновение, когда народ понимает, что идет вопрос крови. Где-то убили русского парня, надо выйти уже всем городом, все уже невозможно так больше жить. Но многим кажется, что вопрос этот решить легко. Что? Главное изложить его правильно на бумаге. Но получается не так. Есть генетики русские, которые уже разъяснили, кто мы в Европе, кто мы всему миру, где наша основная чистота, так сказать, даже в каких гаплогруппах, так сказать, нашей крови она можно идентифицировать ее, коррелирует с основным славянским населением, с основным русским населением. Но при этом все это только следствие того, что мы от такого разделения шагнули в иное измерение. Мы создали уникальное на свете образование Русь. Его даже его можно называть государством, если у нее есть государь. Ее можно назвать святостью, если у нее есть святые. Она настолько удивительно красива, что является для остальных, ну, для остальных она непонятна, для остальных она является чем-то таким непринятым, неизвестным. Но для нас она является очевидной истиной, что вот она, наша матушка, наша родина, наша желаемая, что мы должны здесь создать. Мы шагнули из этой Римской империи через Византию в измерение не прав, а обязанностей. Кровь наша нас обязывала, и кровь Божия, принимаемая нами, не теми, кто кричал там, что кровь его на нас. Наоборот, кровь его была в нас. Мы были сынами, а не убийцами. Вот разделение. И сегодня каждый убийца на русской земле, он, так сказать, он является в чем-то, как сказать, солдатом вот этого идоложертвенного Молоха, который приносит русскую кровь в жертву. И который кричит о своих правах вот в этом государстве золотого миллиарда. Здесь уже все растоптали, пришли к нам. Но мы-то шагнули в измерение обязанностей. В нас текла кровь великих наших предков, которая, так сказать, увещала слово благородство, благое рождение. Это был стержень, который не позволял людям быть предателями. Это стержень был, который не позволял врать. Это стержень был, который не позволял покупать других людей. Это стержень был, который заставлял отдавать. И это было благо. Благо было не то, что ты скопил, а то, что ты отдал. Служение остальным было как благо в этом благородстве русском. И это тоже ведь вопрос крови. Это вот вопрос закрытых дворов. Вот здесь вот маленькие домики такие вот. Соседы может через улочку там переговариваться. Где-то закрываются друг от друга. У нас же наоборот, у нас же двери были открыты. Мы были совсем другие. У нас мир русский склеивался, как вот такое-то палеологическое из многообразия, из склеивающихся друг на друга налагающихся миров. Русское многообразие было таким вот и в маленьком, и в большом одинаково прекрасным. Ну, геометры называют это фрактальность. А русский человек, вот по-русскому, на русском языке сказал бы самоподобие. Самоподобие внутреннего мира человека, его семьи, его общины и государства. Вот сегодня мы видим, как рождается русская общность, русская община. Многие ребята говорят, вот мы в дружину организовались. Вот, вот такие вот общности, но это тоже, ну, скажем, такая община военных таких людей. Мы организовались так вот, без понуканий, без программ молодой семьи, там, без окриков никаких. Потому что это было естественно, это у нас было в крови, это было впитано с молоком матери. И это мы принимали, в первую очередь принимая Божье благословение. Единственную силу на земле, которую человек не может создать своими силами, что бы он ни изобрел, какие бы ракеты он ни сделал, какие бы совершенные танки, подводные лодки он ни создал, он никогда не сотворит Бога, кроме тех, кто взял на себя кровь и сказал, что Богом является вот эта куча золота, куча навоза. Так вот, по этому закону, по закону очищения, сегодня начинает жить наш народ. И начинает самоорганизовываться. Но народ наш очень скромный, народ наш очень терпеливый и очень мирный. Даже поступают вот такие вот, скажем, со всех мест сообщения, что силовики втихаря говорят, да мы бы вынесли эту мразь с нашей земли, мы бы почистили все от бацилл, мы ждем только приказа. Думается, они понимают, что приказа-то не будет никогда. От бацилл Бациловича в президентском кресле. Мы сегодня, вот как подопытный человек, которому вливают в кровь смертельную сыворотку. Недаром наше национальное рождение, наша национальность, про которую уже многое забыли, она идет по отцовской линии. И недаром то, что нам противостоит, идет совсем по другой линии. Все эти различия, они кажутся, может быть, несущественным людям. Люди думают, что надо улучшить социальный механизм. Может быть, надо какой-то еще закончик принять, не понимая, что Само понятие права растет от бесправия. Само понятие ждать приказа растет от безволия. Само понятие беззащитности порождается от безответственности за окружающее. И вот появляются люди, которые берут на себя ответственность. Вот таким людям везде надо помогать. Не партиям, не каким-то там проходимцам, которые приехали там поучаствовать в этом, а людям, которые на месте взяли на себя смелость, чтобы вперед пойти. Что в Невинномысске, что на Ставрополье, что в Новокузнецке. Не спрашивая, какой он партии, зная, что этот человек нашей крови. Вот и все. Потому что партия и все прочее, этот человек взял от того, что еще он думал, что вот таким образом можно как-то повлиять на ситуацию. Это его история. Но она его привела уже к совсем другому. Он впервые встал за народ. Вот что произошло в Пугачеве. И тех людей, которых там сейчас прессуют. Вот за них надо впрягаться, как говорится, ну, по-простецки. И более того, следующий шаг, который можно спрогнозировать, это шаг, по которому уже будет даваться сдача. Сдача будет тоже идти по, так сказать, по линии крови. Под раздачу попадут те, кто принадлежит тем, кто лил нашу кровь, тем, кто приносит ее в жертву. И это очевидно. Это процессы естественные в такой ситуации. Кровь на кровь. И вот мы вот сегодня, находясь вот в стране, где, может быть, за последние 100 лет впервые был поставлен такой вопрос. Надо видеть и ошибки, и надо видеть и, так сказать, заложенные силы в разных вопросах. На чужих ошибках учиться, и мы тоже должны учиться на их ошибках. Чтобы не повторять уже наступление на чьи-то грабли, тем более детские. Сегодня вот этот закон взыскания за неправедную кровь, он стал нашей правдой. Отказавшись от сил, играющих в политику, человек вдруг обнаруживает, а в эту игру его втягивали, потому что там эти вопросы не ставятся, там ставятся другие вопросы. А какой из 27 пунктов тебе не нравится, давай его улучшим? А какую бы еще программу написать? И тут вдруг оказывалось, что, так сказать, если ты ОМСу и все прочее туда, ну, скажем, отдаешь, ты оказываешься на стороне врага, который тебя втянул в свои игры. А сегодня русский вопрос народом ставится очень просто. Не надо играть в эти игры. Все. Надо доводить до конца начатое. Выселять так выселять. Вот довести до конца. Люди требовали только одного в Пугачеве. Вот это слово «выселять». Оно до сих пор, наверное, в ушах у пугачевцев не стоит. И должно стоять. И оно уже по всей Руси у людей, в других регионах тоже стоит. Как сегодня в Иваново он стоит. Как в Твери. И, я вас уверяю, в каком-то месте начнется это дело. А дальше уже начнется выселение из Кремля. Потому что люди-то у нас умные. Люди у нас не эмбрионы. Люди у нас понимают, что, ага, вот это получилось, теперь следующий вопрос, а может быть мы порядок-то здесь наведем свой нормальный, по которому мы жить будем. Вот в этой войне крайне мало политики, в кавычках. Политика, она ограничивает руки народа какими-то интересами, она ограничивает какими-то программками и так далее. А в нынешней цивилизационной войне, вот мы, может быть, парадоксальным путем идем, может быть, пока нет таких глобальных побед на фронтах сражений. Крым утопили, и народ промолчал, Пугачев восстал и снова, так сказать, вернулся обратно к родной жизни. То есть через череду каких-то мы идем не побед, но тем не менее мы идем к победе. Вот в этой войне мы очищаем свое сознание от того, что политика сегодня является верность, честность, которая у тебя в крови находится, а не в программках. Невозможность предательству. Вот я сюда приехал прямо сюда на Владимира Васильевича. И, кстати, вот сегодня вышла статья одного сербского журналиста, который сравнивает, как на Западе выглядят суды над этим либералом Навальным и над полковником Квачковым. Если кому интересно, Николай Николаевич Живкович, вот такой есть публицист, он как раз сегодня опубликовал эту статью. Первое, что меня встретило в аэропорту, это каждые 5 секунд Навальный, Навальный, Навальный. Это персонаж, который внедряется вовсе не из народного нутра. Это персонаж, который выгоден либералам для продолжения уничтожения России. Это персонаж, который взросленными, поддерживаемыми. И если кто-то думает, что связывает какие-то народные надежды с этим, то глубоко заблуждается. Народные надежды надо связывать с теми, кто берет на себя ответственность. А не эти спектакли, что посадили и сразу же выпустили. Это все на публику. Так вот, Николай Николаевич, вот этот Живкович, он сравнивал процессы, как это Владимиру Васильевичу дали 13 лет реальных, а тут 5 лет и сразу выпустили. И с чем это связано? И связано ли это, вот как раз говорил, что Навальный это якобы борьба за права человека, ну псевдо, он разбирается в этом вопросе. А Владимир Васильевич это даже не совсем права русского народа, а это жизнь по русской правде. Вот. Вот столкновение. Ну, так, штрихами им обозначено, тем не менее, это есть. И на суде с Владимиром Васильевичем мы, в принципе, уже даже через этот плексиглас перекинулись и словами, и взглядами, и понимали, даже уже перекинулись тем, что мы без слов друг друга понимаем, что происходит, и что необходимо делать, и чему надо сегодня уделять внимание. И, конечно же, в глазах читалось, сколько за этот путь пройдено предательств, сколько вычищено провокаторов. И, к сожалению, еще впереди подобные же ситуации. Но это наш путь очищения. Наш путь, когда, скажем, русским делом будут заниматься не люди с двойным дном, не люди с двойными именами. С виду он Дмитрий пришел, а внутри он Давид. Это вот и сегодня происходит. С виду у него татарская фамилия, а по жене другая. И так далее. На вопросы крови летит очень много вот таких вот двойных существ, которые в один определенный момент, вот как вирусы в организме, с виду ты сначала здоров, а на утро ты болен. Здесь вот этот вирус подчиняется не программе организма, а своей собственной. Так вот, тот, кто не уделяет внимания вопросам крови, тот вдруг обнаружит, что в определенный момент вот эта кровь взыграет, и из твоего друга получится не весь что. Может быть, даже он сам не будет понимать, что с ним творится. Есть только одна сила, кровь Божия, которая сильнее всего остального. И вот наше очищение начнется с того, что на территории очищенной будет только бескровная жертва. Никакой русской крови там литься не будет. Я вас уверяю, что мы можем так жить. Были целые годы, например, в истории Москвы, когда не было ни одного за год предумышленного убийства. Вы сегодня можете представить хоть один день в Москве такой, хоть один час. Нет пока что. Кровь льется рядом с вами постоянно, рекой. И вот на этой войне многие добровольно себя связывают путами. Вот они видят, что происходит, и не знают, что делать. Вот как будто добровольно приходят в психушку, вот как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Такие смирительные рубашки. Руки как плети, беззащитные. У многих эти руки связаны айфонами, айпадами, технологиями. Сегодня жизнь превратилась в самолюбование в зеркале айфона. Сфотографировать себя, выложить и повлюбоваться. И посмотреть, сколько лайков поставят. Если кто-то думает, что я про веревки только говорю, которыми руки связаны. Кто-то связан подачками, кто-то связан низменными интересами, кто-то связан вот этим секс, наркотики, рок-н-ролл, кто-то связан этими пугалками, когда комфортному человеку заняться нечем, ему нужны ужастики, чтобы себя пощекотать. Щекотанием пяток кто-то связан. Разве это человеческое достоинство, разве это благородство? Человек технологическим путем, смотря на Запад, все более идет к зверскому состоянию. К состоянию того, что власть — это кровь, и попробовавший этой крови, тот уже ничего другого наркотика не попробует. И власть — это технология, как выкачивать кровь. Вот что сегодня происходит в России. Сладкие технологии вместо жизни, сладкая смерть в упаковке. Это бесполезно говорить немцам, потому что они имеют силы, но они распылены на у кого-то на футбольные клубы, у кого-то на вечерние посиделки, и по подворотням везде уже сладкий запах анаши, который ты куришь уже с толерантными друзьями там, черно-желто-красно-лиловыми. Все. Той Германии, которая, может быть, рисовалась русскому сознанию как братская, нету ее уже. Так скоро не будет и такой России, если таким путем мы пойдем. Но мы должны пойти другим путем. И это путь очищения. Вот один мой друг, однажды он, как сказать, участвовал в столкновении разных группировок. И там было все, и силовые акции, стрельба и так далее. И однажды ему в больнице конкуренты где-то там поставили, куда-то поставили либо укольчик, либо что-то, либо проникли каким-то образом, тайным образом. И он очень долго не мог соображать, и все родные не могли сообразить, а что происходит. Пока не сделали анализ крови, пока не прогнали ее через, через очистительные фильтры. Вот сегодня мы в таком состоянии, нам вкололи то, что человек тайно, тихо вкололи, то, что мы не понимаем. Все думают, а почему это народ не встает? Да потому что нам вкололи этот яд, яд либерализма, при котором человек максимум там, либо Навальный, либо Ельцин, вот стоит перед выбором. И снова свой наркотический такой вот ядовитый сон. А если очистить эту кровь нашу, которую заразили ядом, то мы-то увидим, что нет никакого выбора между Путиным и Навальным. Это одна и та же шайка. А что нам надо выбирать совсем другое. Нам нужно выбирать ответственность в соответствии с такими людьми, как Владимир Васильевич, например. Брать ее на себя. И помогать таким людям по местам. Самоорганизация. Мы приветствуем любые формы самоорганизации русских людей. Это мы декларировали давно, а сегодня пришел конкретный момент этой самоорганизации. Хоть кооператив русский необходимо организовать, чтобы в этом кооперативчике хоть на рубль было дешевле, какие-то продукты для своих. И мы это сделаем, где возможно. Те, кто присылают нам средства, давайте мы для вас выдадим некий сертификат, как во время войны. Военную облигацию, напишем на ней «Русь». И обязательно этот сертификат будет действовать в будущей очищенной Руси. Сегодня мы, помогая друг другу в разной степени, в масштабах страны, в масштабах города, в масштабах компании, которая уже проверяют свои внутренние отношения в столкновении с этнокриминалом. Мы должны накапливать вот такие вот, так сказать, вещи, которые уже не должны отдавать никуда. Собирать мы должны. Пожалуйста, мы можем предложить такие форумы, мы их предложим через наши структуры. Кто может, берите, мы делимся, мы отдаем, потому что этим должен сегодня жить каждый русский человек. Почувствовав вкус к взаимопомощи, легче уже и следующий шаг сделать. Легче и видеть, что пустые надежды на какое-то там решение сверху, они... Это были ядовитые мыльные пузыри, которые бродили тоже в крови, и которые вот этот фильтр взаимопомощи почистит. Способы самоорганизации могут быть разными, но сущность одна – это общность, общность русская, общность, которая не допускает в своей среде трусости, предательства, обмана, подлости, лукавства, общность скромных, может, даже молчаливых людей. Вот таких вот надо искать, а не тех, кто бегает там, я активист и так далее, по всем тусовкам. Но те, кто в нужный момент не побоятся сказать вот этой мрази толстобрюхой, которая вылезла там из мэрии, что, дескать, там с вами я разговаривать не буду, идите по одному в мой кабинет, тысячам людей. Что ты кто такой? Там вот Пугачев вылил ему всего лишь бутылку воды на голову. В следующий раз другое произойдет, и это уже не за горами, это рядом. И вот этих людей нельзя давать никому никогда в обиду. Они есть рядом с вами, они в нужное время активны. А так они тише воды, ниже травы. Но когда надо совершить поступок правды, вот тогда они его совершат. Верить надо своему народу, что он умнее, чем все эти технологии. Поэтому... На сегодняшний день вопрос наш очень простой. Мы можем предложить формы самоорганизации, можем предложить формы взаимопомощи, можем вмешаться там, где нужно наше вмешательство. Вот вчера выселяли из квартиры семью с двухлетним ребенком, русскую семью. Спасибо всем, кто позвонил. Там уже администрация стоит на ушах, и это правильно, это еще мало. Это по всей стране творится, и вот через наши инструменты, пожалуйста, обращайтесь, пользуйтесь. Всем, кому нужна помощь, вы обнаружите, что русский народ жив. И придет время, мы расчистим территорию, где не будет литься русская кровь. И у нас будет та сила, которая сильнее, которой нет ничего на свете. Вот наше направление. Но такое не дается лукавым, такое не дается... лживым. Такое не дается излишне рациональным, потому что те, кто думают, что только в уме дело, нет. Иногда надо действовать вопреки разуму. Парадоксально. Но со своими вместе. Никогда не разрывая единство. Никогда не предавая. Ценя это единство как драгоценное. Потому что там, где разрывчик, вот там влит яд антирусский. И ничего хорошего не будет от этого разрыва. Ну вот, наверное, на этом я бы сегодняшнюю передачу... Ответ на вопросы завершил, вернее, ответ на тему.
Спасибо, Юрий Анатольевич, за комментарий. У нас есть вопросы от посетителей сайта. Первый вопрос от Юрия. Почему вы сами не делаете то, чему учите других людей? Вы живете на пожертвования постоянно там, где приезжих больше всего, в Москве. Вы понимаете мой вопрос?
А, да, Юрий, как это я не делаю то, чему учу сам людей? Со времен вот, преподавания математики, так сказать, я учил людей тому, в чем сам разбираюсь. Более того, например, в математике главное не выученная формула, а главное умение самостоятельно действовать. Книжку ты с полки возьмешь, там откроешь, найдешь эту формулу. Но если ты не умеешь самостоятельно работать, ты никогда не воспользуешься этой формулой. Сегодня вот я там, где меньше всего хотел бы быть. Вы что, думаете, что это благо, что ли, вот жить в Москве или где-то путешествовать? Благо для меня там, где я родился. Благо для меня среди тех, кто для меня роднее всех родных. Люди, которые никогда меня не предавали, вот на родине моего отца. Я живу так, как живет мое сердце. Понимаете, вот я здесь не потому, что я хочу этого, а потому что никто другой этим не занялся. Если займется кто-то лучше, больше сделает, я замечательно, я буду всегда рядом с этим человеком. Вот с Владимиром Васильевичем мы так друг друга нашли, понимаете? А на сегодняшний день, да, мы живем на пожертвования. Да, мы вот, вот так вот, мы понимаем, что так жить нельзя, и кто-то должен брать на себя ответственность. А как еще прикажете жить? Насколько мы нужны людям, насколько нужно им освобождение, настолько мы и продвигаемся вперед. Мы не ставим во главу угла финансовый вопрос, это неправильно, мы ставим вопрос по-другому. Удалось ли нам донести правду до людей? Мы были в Пугачеве, мы были в Крымске, мы были в Невинномысске. Везде было наше плечо рядом с теми, кто нуждался в помощи, в поддержке. И эта поддержка, я думаю, что это как раз и видна людям, что мы там, где тяжелее всего, на Манежке. Если это не нужно, если, так сказать, в человеческих отношениях всегда есть место закона Ньютона, действие равно противодействию. Тот, кто делает какие-то заявления, должен за них отвечать. Тот, кто говорит кому-то что-то сделать, должен сам что-то сделать. А вот таких укорителей или таких вот бар на диване, которые щелкают пультом, а вот эти не так делают, а вот эти не так. Это барство мы никогда не поощряли и поощрять не будем. В будущей России работать будут все. И каждый будет учиться отвечать за свои слова. И больше всего люди будут учиться молчать. Потому что вот этот, это не женский треп, я бы так сказал, а вот этот перекати поле из слов, которые сегодня катаются, где каждый добавляет свою лепту в этот испорченный телефон. Это не мужское занятие. Мужское занятие, когда ты дал слово на века, и с этого не сходишь. Вот мы дали слово этим заниматься, и никакие вот нас такие уколы, ничто нас с пути не свернет. Да, будем, может быть, если сложно будет отбиваться от недругов, которые у нас стараются и финансы похитить, стараются и обмануть где-то, стараются и разорить, стараются и атаковать всеми своими ресурсами, например, нас атакуют, а мы отбиваемся. Вы представьте, какая война идет постоянная. Да, где-то, может быть, мы выглядим не так гламурно, как бы вам хотелось, после журнала «Максим». Но мы не обещали быть гламурными. Более того, это гламурное прикрытие, это вот как Запад, понимаете? Мы изобрели баню, они изобрели духи. Мы двигаемся к чистоте, они двигаются к маскировке. Сегодня западная жизнь – это маскировка протухшего нутра. Так вот, мы никогда маскировкой вот этой протухшего нутра заниматься не будем. Насколько мы нужны людям, настолько они нам и помогают. И спасибо вот Штурмовости Инфо, вот Владимиру, Ивану и всем остальным, кто работает на благо нашего дела. Сегодня опять приходили полицаи к нашим людям. Сегодня они нас вызывали там, в разные места, понимаете? И это наша реальность, а вовсе не... не такие рассуждения там, почему вы чему не соответствуете? Почему вы не побеждаете так, как написано красиво в книжках, побеждают там, кто-то кого-то? Вот за такими рассуждениями следующее, что будет, это придет Фенимор Купер и будет описывать русских, как вымерших там гуронов или айдаха, понимаете, на своей земле. Какие они были красивые чингачгуки. Вот что произойдет, когда в этой цивилизационной войне, если мы не ответим. Про нас напишут книжки, какие мы были варвары на своей земле. Нас больше это интересует, а не то, как мы выглядим в твоих глазах. Нас больше интересует жизнь нашего народа. Пусть она такая неуклюжая, неказистая. Пусть люди идут в Пугачеве перекрывать трассу нестройными рядами, как в документальных фильмах там про Германию. Понимаешь? Зато они это делают, как могут. Для меня в этом гораздо больше красоты, чем в той картинке, ох, они не соответствуют вот тому-то, тому-то. Да плевать, что, чему они там у тебя не соответствуют. Для меня родной народ, что он делает, важнее, чем, так сказать, тот, кто ничего в своей жизни не сделал, что там заявляет. А если ты что-то сделал, где результаты? Покажи нам. Не видим мы их. Мы знаем все, кто находится в горячих точках. Кто приезжает туда попиариться, а кто приезжает помочь. Таких людей немного, их наперечет в стране. Вот если немножко горьким являются мои комментарии, то не потому, что я хочу кого-то задеть. Я бы пожелал, конечно, каждому, чтобы он жил так, как я, и не пожелал бы никому. Потому что это не жизнь, это постоянное ворочание внутреннее и постоянное, так сказать, сталкивание с тем, что человек слаб. Еще раз повторяю, посмотрите на суд над Владимиром Васильевичем. Сколько провокаторов, сколько засланцев. Сколько в людях слабости, трусости, презренного предательства. И тем не менее мы стоим и выстоим, потому что у нас есть запас гораздо больше других людей. Они придут. Они встанут. Не так, как в книжках. Потом уже, главное, чтобы наши потомки написали не книжки, как Фенимор Купер, а совсем другие. Про освобождение. Вот что нас интересует. Спасибо.
Спасибо, Игорь Анатольевич. У нас еще следующий вопрос от Алексея. Слушаю ваши монологи уже полтора года. Скажите, вы для кого рассказываете сказки очевидным? Или ваши слушатели кромешные дебилы? Скажите, где вы были на Хопре, в Пугачеве? Вы уходите от ответов, цензурите вопросы. Я, смотря на вас, не могу понять, чем вы отличаетесь от Путина. Чем ваша секта лучше банды Путина?
Ну, такой вопрос уже откровенно провокационный. Давай, Алексей Т. Мы не в Кремле. Мы Хануку там не зажигаем. Мы нефть русскую не захватили. Мы не уничтожаем русский народ. Мы, ну тут можно до бесконечности продолжать, какие мы, понимаешь? Но если ты не видишь очевидного, то значит у тебя есть предубеждение. С предубеждением не спорят. Потому что предубеждение возникает не от разума. Потому что ну, с разумным человеком, если он хочет слушать доводы, то с ним можно поговорить. А у тебя чувствуется предубеждение. Как это, где мы были в Пугачеве? Мы накануне Пугачева об этом рассказали всему миру. Кто еще рассказал? После нас потом стали люди рассказывать. Про Хопер то же самое. Про Крымск, про Невинномысск. В Крымске кто организовал лагерь там, так сказать, утопленному городу? Кто рассказывал про сотни жертв? Не дал замолчать это все. Да Новокузнецк. На Манежке кто был впереди? Этого мало, что ли? Здесь очевидные вещи, человек пытается, как сказать, в такой презрительной форме скрыть. Да, против нас не просто путинская банда, против нас цивилизация Израиль, которая, путинская банда является только менеджером этой цивилизации. Они еще привлекли сюда и чеченские вот эти вот отрядики, и кавказские, северокавказские, ну и так далее. Иммигрантов завезли. По твоей логике мы должны были по мановению волшебной палочки, вы выставить равночисленное войско. А нет такой волшебной палочки. Но с другой стороны, вот сколько нас это войско не бьет, а не может побить, сажают, они могут засадить, покупают и не могут купить, понимаешь? Вот какой-то есть секрет в этом. Секрет в том, что сломали уже они об нас зубы, сколько бы их там и у них не было. А ты стоишь в стороне от этого. Тот, кто продуцирует такие вопросы, производит их, скорее всего, предубежден своим бессилием. Потому что русский человек, он скромен, он никогда не будет никого укорять. Вот русский человек, русскому человеку, вот так должна прибавляться сила. А здесь чувствуется отравленное какое-то сознание. Очищение вот этого сознания от яда может произойти у самого человека. Этот человек для нас внешний пока. Тот, кто изнутри, никогда не будет своих, как бы то ни было, поливать. Вот как вчера барнаульскую семью. А может, у них что-то там еще не так? А может быть, где-то они что-то не проплатили? Какая разница? Русских надо поддерживать друг друга. Вот и все. Нас гнобят и так далее. А здесь вот то же самое направление, разделять. Это человек, перешедший на сторону врага. Не должно быть у русского человека предубеждения к русскому человеку. Вот наш должен быть сегодня основной вывод. Помогать надо. Барнауле усиляют. Надо давать сдачи. Вопрос крови сегодня, основной вопрос. Тот, кто чувствует родство, тот братьев своих не будет укорять, тот будет совсем другим занят, тот будет думать, а как же помочь вам, братишки? Вот. Что у нас следующее?
Да, тут пропадала связь, не слышал некоторые слова. Следующий вопрос у нас от Дмитрия из Воронежа. Скажите, пожалуйста, во время приведения примера, снаружи он Дмитрий, а внутри Давид, вы кого-то конкретно имели в виду, или это сказано в виде типового примера?
Дмитрий, я имел в виду и конкретную ситуацию, не с вами. Вот. Это... так сказать, и в целом вот такую ситуацию. Потому что многие думают, что в России должна быть, скажем, такая перемена в виде кровавой резни. И зачастую вот такие вот те, кто у кого нюх настроен на русскую кровь, они пытаются. Да, вот те, кто, у кого нюх настроен на пролитие русской крови, они пытаются внедриться во все политически активные движения. И здесь я хочу сказать, что мы тоже не исключение. И вот, видимо, пришел черед именно этого, что начинает играть вот этот вопрос. Он становится уже иногда даже на повестке дня. Не надо помимо того, что говорит человек, вот то, что он хочет сделать, что он, так сказать, вот и с теми-то, что он, так сказать, вот и такой-то, а надо еще анализировать, а из чего проистекает у него это желание. Потому что вот это взрывание изнутри или что-то такое, оно потом проявит себя. Хорошо, если человек соображает это в себе и понимая, что у меня внутри бомбочка, я лучше ее брошу подальше от своих. Бывает и такое. Но если не придавать этому вопросу, внимания, то это будет ходьба по минному полю опять. более конкретно, более детально. Я не привык обсуждать личности вот в таких, как сказать, в передачах на весь мир, на публику. Я должен сказать, что мои слова основываются на конкретных примерах. Спасибо.
Спасибо, Юрий Анатольевич, за ответы на вопросы. В конце передачи я хочу огласить географию наших слушателей сегодня. По России нас слушали от юга до севера, от Ростова-на-Дону до Северодвинска, а от запада на восток, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Также нас слушали в Германии, в Америке, в Австралии, в Белоруссии. Вот. И в конце передачи хочу напомнить еще нашим посетителям, что завтра будет повтор передачи в 12:00, все, кто не сначала слушал. Спасибо, Юрий Анатольевич. Будем заканчивать передачу.
Спасибо большое, Владимир. Спасибо всем братьям, которые понимают сегодня, что единство нельзя разрывать, нельзя разрушать. Единство – это рана, в которую, если ее разорвать, рана, в которую нальют яда, и вновь опять нас ждут круги вот этого отравленного состояния, когда человек или большой организм, как государство, будет не понимать, что с ним творится. С давних времен нас травят лукавством этим. Информационным, сказками про якобы то, что можно справедливость сделать по науке, что, так сказать, что главное наладить наши права. Нет! Вся наша правда, она берется свыше, и таким же является наше благое родство. Русский человек, помоги русскому, русский человек, не дай оторвать себя от русского человека. Не дай ослабить русское движение, и тогда народ тебя примет, поймет, и вот тогда мы через, может быть, поражение все равно придем к победе. До встречи с Богом.
С Богом.
Там, где правда, там рождается русская власть, там Русь собирает силу. Мы были вместе на Манежке, в Новокузнецке, на Ставрополье, повсюду. Где русские сражаются? Мы не дали замолчать трагедию в Крымске. Мы говорим правду о деле русского героя, полковника Клочкова, русского офицера, полковника Хабарова. Сегодня связь нужна для того, чтобы возможное и желаемое стало реальным. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.инфо. Стань частью русской силы. Мы правда!